Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Валентин Игоревич, здравствуйте, мы рады вас видеть. Обращаться к Руси с моей стороны было бы, может быть, очень нескромно, я обращаюсь к вам. Дайте ответ, пожалуйста. Куда же мы несемся?
Русь несется по своему историческому пути, по своей исторической траектории, и сейчас аналогично подошла к развилке. Вот об этом, собственно, и хотелось вот сказать. Значит, в конце каждого года Российская Академия Наук проводит серию конференций, по отдельным отраслям наук. Вот я как бы участник одной из таких конференций, подготовил очередной доклад. И смысл его именно «Русский мир», название такое, как форма закономерного развития. Я попытался, вот, исходя из закономерности предыдущего исторического развития, понять, в чем суть развилки, на которой мы стоим, и каковы перспективы, как если мы пойдем прямо, вправо и налево. Вот, значит, что такое, кратенько, что такое «Русский мир»? Я профессор Славянского института, член двух славянских академий, поэтому это мне положено говорить на эту тему. Значит, и я в данном случае характеризую, что русский мир – это та самая сущность, исторически сложившаяся в веках, и которая идет сквозь века, меняя свои формы исторического бытия. Это была Киевская Русь, это было Московское царство, это была Российская империя, это был Великий СССР, это ныне Российская Федерация. И проходя вот эти формы своего исторического бытия, всякий раз вот эта сущность, она, во-первых, сохраняла свою онтологическую черты, присущие ей изначально. Значит, как говорится в 68-й статье ныне действующей Конституции, часть первая, это сущность, сформированная государство образующим народом. Поэтому я говорю о русском мире именно как мире, сформированном. Что значит государство образующим народом? Ну, во-первых, это значит, что ныне это объемлет в себя более 190 народов и национальностей. Но вот эти правила бытия, эти экономические отношения, это все, что вот оно есть, оно все структурировано на основании миропонимания, мировоззрения, вот именно присущее вот этому государству, образующему народу. Ну, следуя этому принципу, следует сказать, что точно так же существуют цивилизационные сущности англосаксонского мира, цивилизационные сущности народов Востока, исламского мира. Это несомненно, это вне всякого сомнения. Более того, каждый из народов, развивающихся в своем ландшафте, он, несомненно, является вот такую частичку ровно такого же сформировавшегося цивилизационного сообщества. Так вот, русский мир, он, проходя через эти формы своего исторического бытия, вот он каким-то образом преобразовывался во внешней оболочке, неся черты сущностные внутри себя сквозь века. И на каждый из этих вот уровней своего преобразования он приобретал некие новые качества. И вот, следуя принципу неразрывности исторического процесса, можно предположить, и это закономерно вполне, что именно вот чередование этих вот, закономерная смена этих вот социально-экономических укладов, она именно привносит всякий раз вот в это единое сущность все новые и новые знания, умения, навыки, какие-то вот черты, которые его позволяют вызревать и становиться более знаемым, совершенным, выходить на новый уровень, подниматься на новую ступеньку своего социально-экономического развития. Например, вот та ступенька последних 30 лет, на которой пребывает наша общественно-экономическая вот эта, как бы, сущность, она, на мой взгляд, получила прекрасную прививку от финансово-спекулятивного капитализма. То есть то, чем нас поманили в 91-м году, все эти, значит, яркие этикетки, лейблы, они сегодня померкли, и люди уже и этим уже не соблазнить. Точно так же, как в позднем развитом социализме мы видели его угасание, закономерное угасание, когда значит, авторитеты никому неведомого Ельцина, секретаря обкома из Свердловска, он же был поддержан всем народом. Почему? А потому что он всего-навсего он уловил эту струну. Он выступил против привилегий номенклатуры. Он два раза съездил в троллейбусе, один раз сходил в поликлинику. Все, он стал народным любимцем. То есть как тонко он почувствовал эту струну, что ситуация социально-экономическая развитого социализма, она перезрела. Она уже была чревата вот этой вот внутренней червоточиной, вот этой внутренней гнилью, которую никто просто не хотел это заявлять внешне, но потом она проявила себя вот этим одномоментным сменом формации. Одномоментным. Я говорю о неизбежности и закономерности исторического процесса. Вот о чем я говорю. Не о случайностях. Случайность – это непознанное необходимое, как утверждает философия. Так вот, к современности наш русский мир, он подошел на развилку, где, с одной стороны, мы видим перспективы развития, обрисованные нам Клаусом Швабом и другими, значит, идеологами Запада, которые говорят о том, что мир капитализма рушится, потому что капиталисты уже не могут оборачивать капитал достаточно эффективно. То есть тот капитализм, который Ленин говорил, что он превращается в империализм, как высшую стадию капитализма, сегодня он выродился в спекулятивно-финансовый капитализм, которому не нужен ни средний класс, ни люди, и там, где капиталы растут из воздуха, и там, где Джанет Йеллен говорит о том, что новые деньги, они не должны быть признаны старыми деньгами, и вот это противоречие, когда денежное обращение уже в десятки, а то и в сотни раз превышает валовой продукт, денег больше уже в десятки и в сотни раз, чем товаров на земном шаре. Понимаете, это уже все понимают, и именно поэтому соучредитель римского клуба Вейкман сказал о том, что прямо у нас на глазах капитализм рушится. И вот Россия стоит на этой развилке, что либо мы идем в сторону там, где рушится капитализм, и там, где мы видим посткапиталистическое мироустройство, которое нам обрисовал Клаус Шваб с этим своим резет, который не является перезагрузкой, а является обнулением. Обнулением личных свобод, прав человека, его личного имущества, пространства, где взамен ему дается вот это вот, гарантируется, по крайней мере, на словах, значит, что его будут кормить, будет тепло, светло, вот как у коровы в стойле. Когда человек отказывается от своей творческой, человеческой природы, он, значит, размещает себя на уровне животного, и за это его кормят, и, значит, все у него будет, вот радость его бытия будет состоять именно в этом, в теплоте и в кормежке. Вот. Это ведет к антропогенному изменению самого человечества. Об этом уже прямую рассматривается биг-технологии, там, где будет меняться сам генотип человека, где человек будет служебным, и будет человечество разделяться на высших людей и низших людей. Это вот одна дорога, когда если Россия захочет пойти совсем прогрессивным человечеством, как говорил еще совсем недавно. Другая же возможность у России историческая – это в том, чтобы вернуться к своим основам и снова стать самим собой и явить русское чудо, которым мы удивляли всегда, всегда в истории. Россия всегда в непостижимых, совершенно невыносимых условиях являла, как феникс из огня. Вот мы восстанавливали и являли русское чудо. Это Сталин, несомненно. Это его темпы роста, когда он из неграмотной страны за 28 мирных лет, он превратил страну рывком в космос, к водородной бомбе, к строительству подводных ракетоносцев. 28 мирных лет было у Сталина. 28. За последние 28 лет мы что такого сделали аналогичного? Так вот, еще раз обращаю ваше внимание. Значит, вот это лучшая в мире интеллигенция, лучшая в мире наука. Причем интеллигенция техническая, творческая, значит, гуманитарная. лучшее в мире образование, медицина, они были созданы в неграмотной стране после разрухи и еще дважды после Великой Отечественной войны. Это вот показатель того потенциала, который заложен именно в русском мире, в народе, в самом народе, в глубинах народа. Вот из него были подняты вот эти все свершения сделаны. Если говорить строго, то то, что делал Сталин и Ленин в период НЭПа, в 20-е годы, в 30-е годы, это совсем не тот классический марксизм, о котором, собственно говоря, и мечтали марксисты. О чем и разворачивались тогда споры. Споры огромные. В 20-е годы все шли споры вот с уклонистами направыми, левыми и так далее. Вот. Но о чем я хочу сказать? Что да, действительно, это не та классика марксизма, а это именно апелляция к истокам народного, вот этого народного потенциала. Народного. И Сталин, он нам показал этот пример, но он не оставил систему. Он ушел, не оставив нам систему. Поэтому сейчас Россия, которая стоит на этой развилке, пойти за Клаусом Швабом или пойти по своему пути, она как раз вот ищет вот эти самые, на что опереться. Так вот, опереться нужно вот на этот самый фундамент, который нам Сталин показал, но не оставил системно. И вот наша задача сейчас системно осмыслить вот эту самую сущность, явить ее сегодня в своих социально-экономических формациях. Вот русский мир – это, с одной стороны, вот эта исторически сложившаяся сущность, а с другой стороны, вот этой сущности пора явить себя в соответствующей формации, которая себя реализует, тоже называя себя русским миром, чтобы не плодить сущности, и то, и другое является русским миром. Так вот, в чем же принципиальное отличие этих двух путей? Значит, тот путь, которым нас зовет Клаус Шваб, это все, тот путь, которым мы шли последние 30 лет, это то, что вся конструкция его, этого социально-экономического уклада, она сформирована на англосаксонских принципах. На англосаксонских принципах. Основа их в чем? Загрязи ближнего, человек человеку сволочь. Кто не обогатился, тот лох, забогачайся любой ценой. Значит, деньги – это мерило твоего социального статуса. Чем больше денег, тем, значит, ты более уважаемый человек. Вот. Значит, это то, что, значит, здание, которое построено у них, и оно рушится у нас на глазах. Это спекулятивно-финансовый капитализм. То, к чему мы можем вернуться, если мы апеллируем к своей сущности, онтологической сущности, присущей русскому народу. И здесь я уже в данном случае вам излагаю материалы и вот именно ту мировоззренческую базу, которая накапливается вот учеными, изучающими исторический путь русского народа, в частности, Институт русской цивилизации, руководимый доктором экономики Платоновым Олегом Анатольевичем, вот этими двумя русскими международными славянскими академиями, институтом, международным славянским институтом. Так вот, я хочу сказать, просто не останавливаясь вот в мелочах, вы мне поверьте, что там собираются крупицы этого знания относительно сущности вот русского мира, основным чертам, которые отличают, специфическим чертам, отличают русский мир от исламского, от западного мира, восток, мира Востока и так далее. Так вот, там вот это все систематизируется и выделяется главное. Так вот, самым главным, что можно выделить в характеристике русского мира, это является несомненная первичность справедливости. Причем справедливость, она пронизывает все буквально конструкцию, и экономическую, и экономического базиса, и надстройки общественных отношений. Это главное. Второе по значимости, быть может быть, это равенство всех людей и веротерпимость. Равенство и веротерпимость. Действительно, и это закреплено в православии, как и традиционной религии, присущей нашему народу. Вот. Это способно формировать вот эти огромные империи, где все народы не огнем и мечом покорялись, а они приглашались к совместному общему будущему, к совместной истории. И каждый народ, входя вот в эту общность, он видел перспективы своего развития, которые были недосягаемыми для его отдельного индивидуального развития. Они входили по своей воле. Вот. Таким образом, далее можно отметить, какими чертами. Это прежде всего чувство коллективизма, способность к коллективным формам труда, в сочетании с индивидуальной талантливостью каждого русского человека, русского мира. Это присуще нам от природы, поскольку решали мы задачи освоения огромных пространств, это сформировало аномальную талантливость. Если вы посмотрите взнос в мировую науку, технику, культуру, представителей русского мира, он несоизмеримо больше, чем доля нашего народа в популяции мировой человечества. Вот. Другими чертами является сочетание народной демократии и единоначалия. Единоначалие было присуще всегда, потому что управлять сложными большими процессами надо, несомненно, оперативно, надо и ответственно. И вот это единоначалие всегда понималось в нашем народе как баланс прав и ответственности. Вот почувствуйте, как вот сейчас это в разительном контрасте, когда порой у исполнительной власти прав много, а ответственности за результат. Как-то мы не всегда это наблюдаем. Так вот, но тем не менее в истории этот баланс, он был всегда присущ, и он проявлялся много. Значит, другими чертами является нестяжание и добротолюбие, а также неприхотливость быту и вот высокая творческая потенция. Еще очень отличительными чертами русского человека есть способность такая удивительная непосредственно чувственного восприятия природы. Это для чего? Это, понимаете, мы не утратили вот этого, у нас нет этого разрыва, отрыва от естества бытия, от естества природы. Поэтому человек, когда вот он даже работает на заводе 5 дней у станка, он приезжает в субботу на свой приусадебный участок и вкалывает с утра до вечера, не разгибаясь, потому что он сам себе начальник, да, и вечером он встает и думает, сейчас я сдохну, но он счастлив. Почему? Потому что он творит по законам гармонии и красоты, он творит красоту. Он в своем единении природы восстанавливает целостность своего бытия. Вот это свойство, оно непонимаемо людьми Запада, не всегда понимаемо людьми Востока, но, возможно, оно близко к пониманию людям мусульманского мира. Вот. А полноту бытия человек русского мира обретает в социуме таких же соратников по общему делу. Потому что у нас, вот так, как жить, все праздники, все горести, это не англосаксонский мир, там, где парень приглашает девушку в кафе и каждый платит сам за себя. Здесь, если ты же работаешь в коллективе, то здесь празднуют все дни рождения, все обстоятельства, это люди живут общей жизнью, понимаете, это наше свойство. Так вот, если мы на этой развилке исторической отказываемся от англосаксонского этого пути в антропогенные изменения и начинаем искать свой путь, свой мировоззренческий, основанный на нашем мировоззренческом фундаменте, то мы приходим к неизбежности построения экономики на наших механизмах, на наших исконно присущих туда, построенных на наших мировоззрениях. Там, где вот этот рывок Сталина, он был основан на общем деле, на мобилизации, на общее дело всех людей, народов и каждого человека в отдельности. Ведь смотрите, какое дело. Ведь сущность экономического базиса русского мира, она ведь основана на том, что каждый человек, он вселенная, каждый человек значим. Не вот эта вот универсализация, западная, когда электоральная масса, вот эти профсоюзы тружеников каких-то. Так вот, у нас каждый человек индивидуален. И я хочу сказать, что я сам производственник, у меня очень богатый производственный опыт. Я 21 год руководителем производственных предприятий проработал, в том числе и очень крупных. Так вот, я хочу сказать, что когда ты создаешь условия для возможности для творческого труда работнику, он кратно повышает свою производительность труда, потому что заставить человека работать, ходить на работу, ты можешь за зарплату, но добросовестный его труд – это его добровольный взнос. Поэтому нужно создать все условия, чтобы раскрыть всю потенцию человека. А мы же все разные, вы понимаете, мы все разные лицом, походкой, свойствами. И вот для каждого человека нужно создать вот эти вот условия, чтобы он раскрылся. И вот экономическая система, вот эти экономические механизмы русского мира, они в этом и состоят, что мы для каждого человека раскрываем, создаем условия, чтобы он максимально работал, чтобы он проявил себя, свою потенцию, чтобы он мог проявить себя и заработать и вторую зарплату, и третью, и восьмую. Люди горы начинают сдвигать. Вот у меня все мои экономические как бы успехи, они связаны с тем, что когда ты идешь навстречу людям, они тебе отвечают ровно тем же. Так вот, это основные наши черты и главная суть общественных отношений, общественной надстройки над экономическим базисом, она состоит в том, что управляющим этой всей системой, управляющим всей этой конструкцией является не какая-то социальная группа, как это было у нас при капитализме, при социализме, при национализме. Потому что все эти три изма, они вообще говоря сформулировались, да, вот так вот на поле политических терминов и смыслов, они ведь не всегда присущи человечеству. Да? Даже вот в феодализме пребывающие люди, они не знали, что они так называются. А вот тем более в рабовладении, там, ну, они знали, что вот есть рабы, там, и такое социальное устройство было. Вот так вот, капитализм, социализм, национализм, они, эти термины появились всего несколько сот лет назад, вот, и как конструкции, они основаны на внутреннем противоречии, источником их диалектического развития является противоречие. Как говорил Карл Маркс, капитализм – это труд и капитал, они между собой антагонистически противоборствуют, это является источником для диалектического развития. При социализме это номенклатура и трудящиеся. Кто не согласен, может посмотреть, чем закончился развитой социализм. Особенно, когда все голосовали дружно, 100% на съездах все заголосовали, поддерживая резолюцию, предложенную президиумом, все и было единогласно. А потом, когда Ельцин запретил Компартию и СССР распался, а никто не вышел на улицу. И ни одной демонстрации, и ни одной баррикады. 17 миллионов коммунистов, они понимали, что все это было враньем. И вооруженный отряд коммунистической партии КГБ маршировал там и был верен своим присягам. То же самое, понимая, что эта трансформация, скорее всего, естественна. Это природа, это биология, это ничего с этим не понятно. Так вот, в данном случае я говорю о том, что и капитализм – это двухуровневое общество, и социализм – это двухуровневое общество, и национализм – это двухуровневое общество, где есть нация, господ и все остальные. Русский мир – это категорически не двухуровневое, это общество равных людей. Так же, как в исламе, все люди равны в исламе. В чем притягательная сила ислама для молодежи, которая ведет их, в том числе и этим заманивают их, в том числе и террористические организации, ровно этой самой вот социальной справедливостью. Вот в данном случае русский мир, я говорю об настройке общественных отношений, которую надлежит формировать по отношению к экономике, более эффективной, чем капиталистическая. Так вот, это вот общественные отношения, основанные на чувстве справедливости и равенства людей, они состоят в том, что управляющим системой, управляющим органом вот этой всей социально-экономической конструкции является сам народ. Услышьте меня, сам народ. Это что значит? Это значит, что народ сейчас, пребывающий в таком вот оцепенении, отропе, ожидании счастья от начальства, к этому нас приучили за 74 года советской власти. Молчи, дурак, за тебя начальники все придумали. Когда идешь на партийное собрание со своим мнением, а уходишь с мнением президиума. Как там обычно проводилось? Немножко поговорили, потом говорится, есть мнение, давайте голосовать. Все, после этого никаких разговоров и разномыслий. Все. Это, понимаете, это нивелирование, нивелирование уникальной индивидуальности каждого. Вот этого не должно быть. И вот сейчас, вот, когда у нас 8-й год подряд падает жизненный уровень населения, когда сейчас вот Набиуллина, выступая в Государственной Думе, говорит, что инфляция уже 8,14%, то есть в два раза превысила ожидания и, видимо, будет еще больше к концу года. То есть мы, экономика-то не хороша, народ все равно находится вот в этом молчаливом оцепенении, ожидая все-таки какой-то сверху волны, какого-то знака, чего-то, чего бы то ни было. Это вот наследие 74 лет. Так вот, смысл русского мира, он состоит в том, что люди из этой электоральной массы, из этого оцепенения, они выходят и становятся снова народом. Они снова становятся... Это что означает? Это означает, что на уровне села, поселка, на уровне района, на уровне области, вот люди начинают думать, как же нам жить дальше, чтобы дети наши жили не в этой неизбывной бедности. Что мы оставим дальше нашим детям? Вот изгаженную землю, да, разрушенные заводы, да, вот эту неизбывную нищету. Мы почему должны в нищете-то жить? Вот главный вопрос. Мы, великий народ, первые в космос полетели. Почему мы себя так распутили? Так вот, если люди этим вопросом начинают озадачиваться, да, они собираются вот в такую первичную самоорганизацию и задавая этот вопрос друг другу, они, естественно, говорят, а что же надо предпринять? Так вот, сегодня на самом деле, вот как Ленин раньше говорил, нужна революционная партия, которая, значит, сегодня, вот сегодня другие обстоятельства. Никакой революционной партии, наоборот. Сегодня произошло вырождение всех политических партий, вырождение политических смыслов. Почему? Потому что маркетинговое управление, оно исчерпало себя. Об этом, кстати, и Владислав Сурков написал свою эту статью под названием «Куда делся хаос и распаковка стабильности?» О том, что народ аполитичен, правильно, народ живет своей жизнью, он в веках живет. Понимаете, он не занимается тараканьими бегами, он не занимается этим подпрыгиванием, вот я лучше, и выбери меня. Это вот этот вот парад этих самых тщеславия, который мы видели на Майданах Украины, когда выбирали фактически по физиономии красавца вон одного, меняли на красавца другого, и банду этим мгновенно, значит, низвергая своих кумиров. Так вот, на самом деле, народ живет вот в веках вот этими понятиями простыми и понятными. Как обустроить свою жизнедеятельность на территории? Так вот, ровно в этом как раз вот эти сообщества собирающихся людей, вот эти единички народа, вот эта первичная организация, клеточка народа, самоорганизация народа, да, назови его местное самоуправление, ТОСы, кооперативы, это все оно, это все советы, советы народных, они же когда образовались? В 5-м году. Без всяких РСДРП, Ленина, Троцкого, без всего. Сам народ организовался и стал думать, а что делать-то, как жить-то дальше? Так вот и сейчас мы стоим ровно перед этой же самой задачей, что если народ перестанет вот глупостями заниматься, вот этими политическими, да, вот фикциями, и начнет формулировать, как ему на этой территории управляться, чтобы не мешало ему работать, чтобы он кормил себя, кормил своих детей и производил прибавочный продукт, который можно обменять на холодильники, телевизоры, которые не производятся в каждой деревне, которые нужно, естественно, покупать. Вот, я к чему говорю? Что вот эта система «Русский мир», все вот эти отношения экономические, общественные, они основаны на первичности именно народа, который сам начинает решать, как ему жить. Что такое слово «решать»? Это означает, что мы перестаем ждать милости от природы, взять у нее наша задача. Мы не ждем милости от рынка, мы не ждем милости от невидимой руки рынка, что придет неведомый инвестор и сделает нам счастье. Мы переходим на программно-целевое развитие. Это что? Это проще простого. Это проще простого, что на каждой территории просто надо провести учет, сколько богатства у нас под ногами. В целом в России больше 40% мировых богатств. При 2% популяции, 2% от мировой популяции. То есть мы ресурсы обеспечены, ну, на 100 поколений вперед. И при этом мы как собака на сене, мы их не используем. Мы крайне неэффективно используем все виды вот, факторов общественного производства. И природу мы используем плохо, и средства производства, инфраструктуру плохо, и человеческий потенциал мы используем, капитал используем плохо, и финансы у нас не работают, ничего не работает. Так вот, русский мир – это та самая машина, тот самый механизм, который запустит вот эту всю... вот эти все ресурсы на 100%. Еще раз повторяю, я производственник, мне это лично удавалось. Значит, мы это все видели в истории, как это сделал Сталин, без всяких кредитов. Он что, инвесторов ждал? Ленин, может быть, ждал инвесторов после гражданской войны? Или он там в банке ходил за кредитами? Ничего подобного, глупости все это. То же самое, если мы посмотрим баланс современного Китая, он на 60% на внутренних источников поднял. Дэн Сяопин, который вытащил Китай из голода 79 года, это опора на собственные силы. Это его теория. В 73 году Нобелевская премия получена Василий Васильевич Леонтьев, наш с вами соотечественник, за японское чудо. Он Японию вытащил после... Второй мировой войны, когда она была в ужасном состоянии. За 20 лет они коммунизм построили. Так вот, нам сегодня предстоит ровно такое же историческое действие. То есть нам нужно вернуться, перестать плясать под эту самую дудочку, под англосаксонские «загрызи ближнего, человек человеку сволочь». Снова надо вернуться нам к общему делу, снова вернуться к равенству вот всех людей вот в этом общем будущем, обрести это новое будущее, вот, и снова начать преобразовывать нашу прекрасную землю. Мы творческий, талантливейший, трудолюбивейший, неприхотливейший народ. Все это мы можем и должны сделать, в этом наша историческая сейчас задача. И сделать мы ее можем. А вот, собственно говоря, вывод, который я вам хотел сказать, очень, на мой взгляд, важный, который я буду докладывать в Российской академии наук. Следуя вот этому историческому принципу неразрывности истории, да, вот то, что мы проходим все эти этапы последовательно и закономерно, естественно, невозможно вернуться назад. Ну, так же, как нельзя стать бабочкой, да, минуя стадию куколки и гусенички. Понимаете, нельзя абсолютизировать ни куколку, ни гусеничку. Они предварительные, предуготовленные стадии, уготовляющие, вызревающие систему для той стадии, которая одна может продолжать длить себя дальше в потомстве. Потому что гусеничка не дает потомства, куколка не может размножаться, продолжает себя, только вот эта завершающая, вот высшая стадия своего развития. В этом смысле те, кто нас призывает вернуться в монархию, да, там, вернуться в СССР, тот, который вот мы были, видели, или остаться в капитализме. Вот в данном случае, еще раз повторяю, мы сейчас видим, как рушится капитализм, не способный себя воспроизвести. 30 лет назад мы видели, как рушился развитой социализм, не способный себя воспроизвести. И 100 лет назад мы видели, как рушился социализм, не способный себя воспроизвести. Это были промежуточные стадии. Вот сейчас мы входим в ту стадию высшего. Почему высшего? Потому что мы на 100% используем все факторы общественного производства. Природу, ресурсный потенциал, человек и финансы. Вот я по элементам не могу в формате вот такого ролика рассказать, но у меня много докладов, которые раскрывают содержательно все эти вещи. Я докладывал их на Российской академии наук. Здесь вы мне просто поверьте. И в этом смысле мы идем к обществу солидаризма, общего дела, общей судьбы, общего будущего. И если говорить, вот так обращаясь к людям, что сейчас то самое время, когда не революционные партии нам нужны, вовсе нет. Народ русский, он сетевым образом организован, и он сетевым образом может творить историю. Так же, как он творил эту историю в 1612 году, когда из ниоткуда взялись эти самые ополчения Минина и Пожарского, когда вся элита была, сидела осажденная еще первым ополчением, в Кремле они сидели, они все присягнули польскому этому королю, включая маленького Мишу Романова. И они из ниоткуда, без всякой революционной партии. Вот структурировался народ и сделал, повернул историю. Точно так же структурирование за счет этого системного свойства и качества в 1812 году противостояли Наполеону. Напоминаю вам, что официальным языком ставки Кутузова и всего двора был французский язык. Французские моды, французский язык, то есть вся элита, она была, в общем-то, весьма не, скажем так, ну, как бы двойственна. А вот и когда миллионная армия вошла в пределы Российской империи, им противостояли мужики, не просто, которых согнали с деревень и сел, и они победили Наполеона. Они стояли на Смоленском, они стояли на Бородино, значит, и они победили. Так вот, именно вот благодаря этой системной своей, вот сетевой своей структуре, я думаю, сегодня нет необходимости в революционной партии. У нас есть все, чтобы реализовать вот этот самый русский мир. У нас есть вертикаль власти представительной, есть вертикаль власти исполнительной, судебной. Сегодня вопрос такой, сегодня время входить, вот людям превращаться из терпил, из молчаливого большинства, снова образовывать вот эти самые, структурироваться себя на уровне, начиная с самого низового до самого верхнего, входить во власть и становиться власть, народ, потому что хозяин своей судьбы. Не надо ждать инвестора, который вам покажет, где счастье для ваших детей, не даст он вам счастья. То есть сегодня время для народа входить во власть и становиться властью. Это совершенно мирный, безмайданный переход в более эффективный социально-экономический уклад. Одна последняя фраза. И что самое важное, русский мир, он объемлет весь народ, все его социальные страты. Ведь народ, он состоит из разных, из пролетариев, там, из рабочих, из художников, из банкиров, из организаторов производства, из изобретателей, летчиков, космонавтов, из всех. Не должно быть никакого вот этой внутренней склоки. Это все в коммунизме, в социализме, в национализме. Это у них там есть. У нас это единая целостная сущность, идущая сквозь века. Вы мне задаете вопрос, а что является источником ее диалектического развития? А вот конфликт выносится из социума. Это то, о чем говорили русские космисты, о чем говорил Владимир Иванович Вернадский, академик, о чем говорил Николай Федорович Федоров больше 100 лет назад. Это там, где конфликт выносится во внешний контур, где народ размещает себя в вмещающем ландшафте. Вот то противоречие, которое будет двигать. Это устойчивое развитие. Устойчивое развитие, услышьте нас. Никакой революции, никакой склоки. Так вот, для сегодняшних начальников, да, которые видят, что система как бы нестабильна, и что делать, собственно говоря, вот эта оторопь, она берет все уровни вот, иерархии власти. А вот этот вот вариант, вот эта самая системность, она является мирным выходом в возрождение и в развитие. Не упустите этот шанс. Спасибо.
Валентин Игоревич, спасибо. Это была ваша, наверное, самая пламенная речь у нас на канале. Я вам искренне говорю совершенно. То есть вы дух, во всяком случае, у меня подняли. Спасибо вам большое. И как этнически нерусский, хочу вас поблагодарить за слова о русском народе и о его вот этих самых главных кодах. Спасибо большое.
Я бы посоветовал Валентину Игоревичу вот в этом докладе, с которым он будет выступать в Академии наук, поменять модальный глагол «мочь», потому что он, мы можем это, мы можем то, я поменял бы на модальный глагол «должноствовать». А дальше, потому что дальше знаменитое выражение Иммануила Канта: «Ты должен, значит, ты можешь».
Спасибо.
Я бы добавил, как Старлей ВДВ в запасе, я бы добавил, что если не мы, то кто?
Согласен. Спасибо. Спасибо, Александр Игоревич. Дух подняли. А тут день начинался как-то с пессимизма. А теперь появился оптимизм. Спасибо.
До свидания.